Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер». Мы говорим с нашим гостем, протоиереем Максимом Первозванским, в честь недели о расслабленном, о Божьей любви, о Божьем наказании, о болезнях, как о благе для нас неразумных.
А тогда возникает вопрос. Пенициллин – зло. Понимаете? Костыли – зло. Искусственный сустав – зло.
Контактные линзы – зло.
Да, но вот все, если мы исходим из вот этой логики, что болезнь не зря дается. Болезнь, она вот от Бога.
Давайте не будем помогать. Больным,
да, тогда
пусть зачем они лежат и гниют.
Тогда все в порядке.
Нет, пусть они верят, а и тогда на них может чудо снизойдет.
Либо, ну, может, они же не просто так. Вот 38 лет он прилежал не просто так, для того, чтобы через 38 лет у него произошла встреча с Христом, вот прямая и непосредственная. А если бы мы там через полгода после его болячки привели к нему, не знаю, там Авиценну, ну, не знаю, кого угодно, там какого-нибудь врача, который бы ему сюда сустав вставил, здесь подтянул, антибиотиками проколол, и он поскакал бы дальше. Этой встречи бы не произошло. Тогда, значит, вся медицина со всеми ее высокотехнологическими, как сейчас принято говорить, достижениями, это все во вред промыслу.
Ну, здесь есть два момента, даже не знаю, с какого начать. Во-первых, просто можно сразу, пока без объяснений, просто цитатой. Да, в Священном Писании еще в Ветхом Завете сказано, что Бог создал врачей. Вот, это просто цитата, пока без объяснений. То есть, как бы, что врач – это Богом установленная вообще вещь.
Так есть Бог попустил и на Иова, между прочим, болезнь.
Есть такой взгляд, очень, на самом деле, интересный. И для православного человека неожиданный. На самом деле, христианский, распространенный в некоторых конфессиях на Западе. Он не к болезни прямо относится, он относится к нищим. Что если Бог наказал человека нищетой, кто я такой, чтобы быть милосерднее Бога? Что Бог вполне может ему помочь, и если он у него все отобрал, то я не должен быть милосерднее Бога. То же самое можно распространить, конечно, и на болезнь. Если Бог человека наказывает болезнью, кто я такой, чтобы быть милосерднее Бога?
Но есть же святые целители.
Да, это раз. Во-вторых, все-таки есть прямое указание Евангелия в притче о страшном суде, что то, что вы сделали одному из малых сих, вы сделали мне, говорит Господь, что если я был болен, голоден, наг, в темнице, и вы помогли мне, то вы это помогли, то, что вы сделали людям, то вы сделали мне. И наоборот, если бы не помогли, то Господь скажет, что вы мне не помогли, а грешники спросят, где мы тебя видели? А вот то, что вы не сделали одному из моих братьев меньших, под братьями меньшими в Евангелии вовсе не животные имеются в виду, а люди, вот, то вы не сделали мне. Поэтому все-таки заповедь помощи ближним, она сформулирована в Священном Писании определенно и категорично. Чтобы понять смысл, а почему, с одной стороны, Бог посылает болезнь, а с другой стороны, есть одна из самых загадочных притч Нового Завета. Это 15 глава Евангелия от Луки, это притча о неверном домоуправителе. Вот если человек сходу ее читает, он, конечно, понять ее не может, и очень часто даже люди, так углубившие в Священное Писание, если специально толкование не почитать, не всегда ее понимают. Повествуется там о том, что у дома владыки, у некого хозяина был неверный домоуправитель, про которого стало известно, что он вот расточает имение господина своего. И господин его сказал: «Все, значит, дай отчет о своем управлении, то, что ты больше управлять не можешь». Домоправитель подумал про себя: куда мне теперь деться, копать не могу, просить стыжусь, вот что сделаю. Пошел к должникам господина и сказал: сколько ты должен? Тот сказал: там 100 мер пшеницы. Говорит: давай сюда свою расписку и напиши, что должен 80. А ты сколько должен? А ты 50 литров масла. Возьми, давай сюда свою расписку, сядь, напиши, что должен 30. Чтобы когда, так рассуждал про себя этот неверный домоуправитель, чтобы когда я буду отстранен от управления имением, эти должники меня приняли и не дали бы мне пропасть. Ну, вот как бы логичная мысль неверного домоуправителя. Но там дальше в Евангелии есть потрясающая фраза: «И похвалил домовладыка управителя неверного, что догадливо поступил». Как нам это понять? То есть, вот человек обманывает хозяина, узнав, что его увольняют, начинает обманывать еще больше, пытаясь, значит, что-то простить должникам в свою пользу, а хозяин его хвалит. Понятно, что здесь не прямой смысл, а смысл как раз тот, о чем мы сейчас с вами говорим. Домовладыка – это Бог. Кто такие должники? Ну, это там те самые больные, хромые, слепые, те, кто... грешники наказаны, если даже в логике, вот, которую Татьяна говорила вначале, за что-то наказанные. А кто такой домоправитель? Домоправитель – это я. Я подаю милостыню. Милостыня чья? Моя? Не моя. Она Божья. Откуда у меня деньги? От Бога. Значит, силы и прочее. У меня все, что у меня есть, оно от Бога. Если я эти силы употребляю на помощь тем, кто должен Богу, тем, кто болеет, тем, кто, значит, лежит там в расслаблении, тот нищий, еще кто-то, они за меня помолятся. Они мне, когда я буду отлучен от управления домом, они помогут мне как-то выжить. То есть, вот эта притча говорит нам о том, что да, эти люди там наказаны Богом. Они Богу должны. Те самые больные, слепые, хромые, расслабленные. Вот. Но моя задача, как домоправителя, помочь им этот долг уменьшить. Вот, помогая им. Вот такое толкование этой самой сложной притчи из Евангелия.
А в таком случае почему разворачивается и не утихает дискуссия по поводу границ вот такого вот медицинского вмешательства? Если, опять же, исходить из этой логики, тогда, значит, любые методы совершенно. Вот есть, ну, условно, самое обсуждаемое. Есть бесплодная семья. Тогда любые методы, которые только могут принести, разрешить вот эту вот болячку, они хороши.
А какая дискуссия?
Но нет, значит, по поводу...
Кроме людоедских вещей, церковь ничего не отрицает.
По поводу ЭКО, значит, есть споры. По поводу суррогатного материнства есть споры. В конце концов, вот эта последняя там, по времени новость с возможной, что называется, пиаровской пересадкой головы к другому туловищу, она просто всплеск. Но ведь это, вот с другой стороны, можно рассматривать как медицинскую технологию. Но если удастся действительно пересадить голову живую от тела умирающего к телу, где жизнь вот, головы закончилась, так радоваться надо. Но нет, значит, и в этой логике существуют какие-то ограничения. Нет,
ну, вот. Во-первых, просто очень важно, что нужно сначала разобраться, что происходит. Почему идут дискуссии по ЭКО, например? Самая такая бородатая дискуссия, что называется. Просто потому, что там происходит оплодотворение десятка эмбрионов, из которых парочку все-таки пересаживают матери, а остальные 8 просто убивают. Вот. То есть, это на самом деле людоедская технология. Церковь сначала сказала, давайте разберемся. Когда разобрались, то на самом деле все-таки... Церковь не запрещает своим верным чадам использовать эту технологию. Но говорит, что, ребята, давайте тогда будем по-христиански честными. Понятно, что если вы возьмете не 10 эмбрионов, а сразу только 2, то вероятность уменьшится. Но это допустимо. Что вы никого не будете убивать. Вот, что вы то, что оплодотворенно будет, то и будет жить. Или, по крайней мере, мы сделаем все, чтобы оно жило. И у меня есть знакомые чада духовные, которые как бы родили таким образом с помощью ЭКО. Откуда взялись те самые знаменитые 5 Артамкиных близнецов? Они взялись от ЭКО. И именно от того, что убивать их всех не стали, а все, кто выжил, тех всех и подсадили. Вот, тут как бы ситуация-то понятная. Дальше надо с той же самой головой пересаживать. Тут надо просто разбираться. Где границы человеческой личности, каким образом. Еще более интересные вопросы будут вставать, когда ведь всевозможные генетические технологии существуют. И у нас сейчас один из номеров нашего журнала «Наследник», простите за саморекламу, был подробно, эта ситуация была разобрана, что допустимо, что недопустимо в той же генной инженерии. Можно ли жабры человеку, как ихтиандру, вырастить? Там, или это недопустимо? И все-таки как бы понятно, что помогать в том числе и генетически человеку добиться человеческого совершенства церковь возражать не будет. А вот создать не человека, это уже как минимум под вопросом.
Ну, а если мы говорим о том, что человек... не знаю, там, всю жизнь пил, бил жену, отвратительно себя вел, заболел циррозом печени, а ему медицина новую печень пересадила, прижила, и вот он...
Вот это вот за что, главный
да,
вопрос.
Да,
за что? Знаете, есть такая замечательная история.
И он дальше себе прекрасненько процветает, и,
история,
ну, не пьет, наверное,
Амвросия
больше.
История жития Амвросия есть такая чудесная история, как бы касающаяся этого. Амвросий преподобный, он был болезненным, в общем, с юности человеком, но лежал все-таки не сразу. Вот известная его картина, где он лежит у себя там в келике и принимает. Он лежал все-таки не сразу. Вот. И вот, но болел тяжело. И вот однажды он всю зиму проболел, Вот, и по весне выполз куда-то там на дорожку, ушел и встречает другого монаха. А тот ему так ласково, по-монашески дружит, говорит, ну что, говорит, не подох. Вот, простите. А тот говорит, да нет, оставил Господь на покаяние. А тот ему, а ты что, лучше, что ли, думаешь стать? Так они там смиряли друг друга по-братски, любовно. Это действительно такая... Тут нет ничего злого. Вот. Но такая вот легкая поддевка любовная. Ты что, думаешь, лучше станешь? Но вот эта фраза «оставил Господь на покаяние». Она на самом деле очень важна. Если Господь попустил этой чужой печени прижиться в его организме, значит, Господь не потерял надежды, что этот человек может покаяться. Кстати говоря, покаяние вовсе не обязательно сопряжено с бросанием пить. Я знаю, вот есть такое распространенное мнение, что алкоголиков не отпевают в некоторых храмах там, или не поминают, типа, что он был злостный грешник, и поэтому поминать его нельзя. Я категорически как бы не согласен с этой точкой зрения, большинство священнослужителей тоже не согласны.
Не судите, вы не судите.
Нет, что человек все-таки был болен, если это вот настоящий алкоголизм, как болезнь, да, что он болен по-настоящему. И в этом состоянии он мог очень искренне хотеть бросить пить и по-настоящему глубоко каяться, и действительно... как бы это было бы не зря, поскольку, как и любая другая болезнь, алкоголизм точно так же может происходить просто по прямому попущению
Божьему. Вы сейчас индульгенцию даете части наших слушателей.
Нет, это не... Понимаете, в чем дело-то? Наши грехи, мы говорим, что они попускаются Богом, но это ни в коем разе не оправдывает нас. Вот это важно понимать. То, что я... знаете, тут вот сериал такой некоторое время назад был. Я его не смотрел, только слышал о нем. «Декстер». Там, значит, речь повествуется о некоем...
Серийном убийце.
Серийном убийце, который, собственно, с детства было понятно, что он вот такой. И поэтому его папа, значит, решил так, что это его наклонности использовать в каких-то более-менее позитивных...
Воздает там... ненаказанным тоже
преступникам. Да, но сейчас мне важен не этот сериал, но есть вещи, которые, там, важно, что с детства человек такой. Вот он, вот так случилось, да, или то же самое иногда там говорят, сейчас вот была распространенная дискуссия про нетрадиционную ориентацию сексуальную, да, вот есть, к сожалению, есть, так сказать, иногда это приобретенная вещь, и тоже иногда приобретенная помимо воли человека, а иногда оказывается, что это, по сути дела, врожденная какая-то аномалия в человеке, что он, ну вот, ну да, ну не нравятся мне девочки, вот, что я могу как бы сделать? И человеку дается задача на всю жизнь бороться со своим грехом. Кто-то инвалид, кто-то дауном родился, значит, кто-то на инвалидной коляске ездит, а кто-то награжден нетрадиционной ориентацией, а у кого-то, значит, вообще наклонности маньяка. А кто-то, я вот знаю человека, который алкоголиком стал с одной рюмки.
Ничего себе.
Вот как есть там героиновая зависимость, ну, да, с одного укола, да?
Вот особенность мозга.
Нам здесь присутствующим, вот скажите честно, вы бывает на празднике там рюмочку, другую, да, и безусловно, алкоголиками от этого не становитесь.
И праздников довольно много, как выясняется.
Нет, ну я просто говорю, что как бы большинство людей, православных, церковных людей, они позволяют себе на праздник там бокал вина или еще что-нибудь. Это не делает их алкоголиками. А я знаю человека, который рюмку выпил и стал алкоголиком. Вот, он не мог подозревать о таком своем состоянии. Но он там 10 лет боролся. Сейчас он не пьет. Не пьет вообще, потому что, как известно, алкоголизм не лечится. Вот, алкоголиком нельзя быть перестать, но можно бросить пить. То же самое касается и других проблем, которые могут нас в жизни сопровождать. Вот, то есть от некоторых из них нельзя избавиться. Вот. Но это значит, что ну, это твоя задача, данная там, Богом тебе, твоим родственникам, окружению, всем-всем-всем-всем-всем. Это тот самый путь, о котором мы вот сегодня, как бы не называя это явно, много раз говорили, что вот, вся эта наша жизнь, которую мы живем, она есть вот эта самая мясорубка, в которой мы все... Каждый со своей задачей, функцией, в разные периоды времени она очень разная. Сегодня ты хороший, завтра ты будешь плохим, потому что Господь ожесточил сердце фараона, чтобы вывести Израиль из Египта. Господь твое сердце ожесточит, и ты будешь плохим ковбоем в черной шляпе, а не ковбоем в белой шляпе. Вот. И блюдите, как опасно ходите. Почему не судите, да не судимы будете? Потому что ты думаешь, я сегодня такой хороший, вот, и меня Господь сегодня не наказывает, я на двух ногах сюда в студию пришел, и дома у меня все хорошо. А что с тобой будет завтра, никому неизвестно. И не потому, что ты завтра будешь более грешным, чем сегодня.
Вот этот вопрос про то, что Господь ожесточил сердце фараона, это вообще отдельная тема, мне кажется, для беседы, потому что, а тогда вообще, а в чем, а за что тогда фараон наказан, если Господь его сам ужесточил?
Так это вообще интереснейшая тема. Это интереснейший разговор с протестантами, в частности, там, с кальвинистами, о предопределении. Насколько мы предопределены, да, к спасению или предопределены к осуждению и к погибели. Это очень действительно большой и сложный вопрос. Потому что Господь, с одной стороны, Он определяет нашу жизнь. И было бы странно сказать, что Он определяет нашу жизнь не на 100%. А с другой стороны, ну, точно, что такое 100%? Да? То есть бесконечность. Бог есть актуальная бесконечность. По сравнению с Ним, любая наша, даже самая большая, 10 тысяч миллионов, вот, это все равно ничто. Вот, то есть Бог определяет нашу жизнь на 100%. А с другой стороны, мы отвечаем за то, что мы делаем. Вот, и это вот такая хитрая диалектика. Тут, правда, надо говорить отдельно.
И мы обязательно эту тему поднимем, но пока продолжим нашу беседу с протоиереем Максимом Первозванским о болезнях и о неделе расслабленного.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это «Светлый вечер». Начинается неделя о расслабленном, и мы говорим о болезнях, душевных, телесных, с нашим гостем, протоиереем Максимом Первозванским. Все-таки... Мы больше говорим сейчас о болезнях тела, а ведь болезни духовные или душевные, они тоже случаются с людьми. И все-таки мне вот хотелось бы продолжить тему того, что в очень многих системах, там, не знаю, психологических, эзотерических, еще каких-то там, напрямую то, как ты себя ведешь, связано с тем, чем ты болеешь. Существуют целые трактаты на этот счет, абсолютно научно обоснованные, даже основанные на рефлексологии академика Павлова, что вот у нас в мозгу существуют некие зеркальные нейроны, я об этом уже говорила, да? И там, я не знаю, ты испытал некое негативное чувство. Мозг это зафиксировал, свой банк отложил, а тело тоже вот, собственно, эту историю каким-то образом отработало. Там, у тебя там заклинило позвоночник там где-нибудь в крестце, или заболела почка, потому что, там, не знаю, выбросило слишком много адреналина в организм и так далее, и тому подобное. То есть человек же все-таки получается, с одной стороны, существо физическое, которое болеет, с другой стороны, существо духовное, которое, по мнению очень многих, эти болезни само на себя накликает.
Я бы все-таки, как немножко в прошлом ученый, вот, назвал бы это не научными
ересью
вещами, а
гипотезы.
Псевдонаучными. Или, может быть, не псевдо, а там квазинаучными. Потому что, используя действительно научную терминологию, кто из... обычных людей знают, что такое зеркальные нейроны. А звучит-то как научно. Вот. С другой стороны, действительно используя некоторые открытия и известные факты из науки, что вот это вот связано так-то, а вот из этого следует то-то, там, как правило, всегда существует некая область такой вот воображаемой достройки, то есть выводы, которые делаются из каких-то конкретных научных фактов, они вот на самом деле, если и не псевдонаучные, то в большинстве случаев квазинаучные. Вот. Классический пример, сейчас мы понимаем, насколько это было антинаучно, насколько это оказалось научным где-нибудь в конце 19-го, начале 20 века, это какая-нибудь там Блаватская мадам, да, или там Штайнер, вся эта там теософия, антропософия и прочее. Все очень наукообразное, все с использованием как бы новейших достижений науки. На самом деле бред сивой кобылы. Вот поэтому... Хотя какие-то там тенденции, связи, всякие утверждения о том, что в здоровом теле, в здоровый дух, вот, хотя это и далеко не христианское утверждение, безусловно, они существуют. Вот, поэтому, но вот прямую связь, действительно, там не о том думаешь, поэтому заболит голова, или не туда ходил, или не то чувствовал, значит, заболит рука, нога, или еще что-то, о чем мы уже говорили, ее все-таки церковь и современная наука, именно в научном варианте, они не фиксируют. Вот, хотя, конечно, связь есть, но это связь...
Ну, как даже говорят, тут желчный человек, если человек все время злой...
Нет, это влияет. Ну, например, да, болезнь щитовидной железы, безусловно, там определенные болезни вызывают повышенную раздражительность. Это понятно. Если у человека болит голова, вот я, например, у моей супруги часто болит голова, а у меня она редко болит. И вот, ну, она уже научилась с этим справляться. А я, когда у меня начинает болеть голова, я просто зверею. простите за такое откровение в прямом эфире. При этом я не всегда понимаю, что у меня болит голова. Я это потом понимаю. Сначала я зверею, а потом выясняется, что это от того, что у меня болит голова. Вот так, потом я, ну, там, могу себя взять в руки или не могу в какой-то ситуации. Еще что-то. Но, безусловно, связь, допустим, между головной болью и раздражительностью, она есть. Вот у меня есть знакомые, действительно, с больной щитовидной железой, которые, там, если что-то не проколол вовремя какие-то гормоны, то типа просто крышу сносит. Понятно, что есть области, еще раз, как бы, в которых это есть некая прямая связь. Но даже в этой ситуации есть люди абсолютно здоровые, совершенно больным духом, и есть люди совершенно больные с духом очень здоровым. И как минимум вот этот факт, он, это вот квазинаучность такую, он опровергает. То есть все-таки это тенденция, это некое влияние.
А я все равно буду спорить, а как же все болезни от нервов?
И только некоторые от любви.
Да. Нет, но это же народная мудрость, она не на пустом месте возникла. Ведь действительно огромное количество, мы знаем, ситуаций, когда люди... Ну, я по себе знаю, у меня были такие нервные срывы в моей жизни, когда я могла сама себе до 40 температур разогнать.
То есть, очевидно, понятно, я сам это... в молодости, когда учился на курсах скорочтения, занимался аутогенной тренировкой. Вот. И я прекрасно понимаю, что степень воздействия наших мыслей на наше тело, она весьма велика. Но еще раз, она весьма велика. Вот я сейчас там шел по улице, дул сильный ветер мне в правое ухо. Это не значит, что оно заболит. Но, в общем...
Мысль возникла такая.
Это значит, что потенциальная опасность для моего уха появляется. То же самое и здесь. Определенные влияния через тело и на мой дух, они есть. И поэтому это тоже вообще, на самом деле, очень интересная тема. Дело в том, что фактически вот многие религиозные системы, они имеют и свою телесную практику. Типа я уж не говорю про йогу, да, вот, когда есть определенные там физические упражнения для того, чтобы каким-то образом воздействовать на дух. Не будем сейчас говорить, хорошо ли они воздействовать, плохо ли, но так или иначе через тело воздействовать на дух. В православии, ну, за исключением там какой-то серьезной, может быть, монашеской практики, в том числе там практики исихастов, вот, эта тема, в общем, не развита. И я не готов сейчас рассуждать на тему о том, почему, но могу взять на себя обязательство, простите, заморочиться этой темой и постараться что-то здесь, не официальную, безусловно, церковную позицию, но каким-то образом попытаться в этом разобраться, почему все-таки в православии конкретно нету развитой системы какой-то физической подготовки.
С другой стороны, если говорить вот о, ну, взаимодействии там физического и в православии, то тоже было бесконечное количество таких статей, исследований, что произносимая молитва гармонизирует, ну, просто на уровне ритмическом. Там колокольный звон тоже на уровне ритмов и тембров гармонизирует там внутреннее состояние. В известной степени это тоже связь физического
нет,
и духовного.
Нет, то, что, значит, эта связь есть, и особенно на уровне церковной жизни, это однозначно. Вопрос в том, насколько она отрефлексирована, эта связь, насколько она сознательно возведена в практику, когда там люди выполняют действительно некие физические упражнения, вызывая этим... Ну, я сейчас специально экстаз. Не говорю такие... Угу. Нет, я хотел бы обойти всякий цигун и прочее стороной, потому что здесь люди через определенные физические вещи прямо выходят куда-то там на духовный план, и это, мягко выражаясь, опасно с точки зрения православия, мягко выражаясь, можно и более сурово выразиться. Вот. А просто, ну, при этом православие отнюдь не отрицает благотворность бега трусцой по утрам. Вот, как для физического развития, так и для психического спокойствия вот какого-то или каких-то физических упражнений. Вот. И понятно, что если ты ведешь там сидячий образ жизни, то элементарная зарядка по утрам, безусловно, способна оздоровить не только твое тело, но и твою, как минимум, душевную сферу, если не говорить про духовную.
Мне все-таки вот в финале нашего диалога хотелось бы вернуться к истории про расслабленного, который не заморачивался вообще вопросами духа, души и тела, ничего не знал ни о зеркальных нейронах, ни о гармонизирующей силе молитвы, а просто лежал и ждал, пока на него снизойдет милость Божья, она снизошла. Вот, наверное, нам всем стоит, может быть, как-то немножечко больше доверия.
Ну, вот то, о чем сейчас вы, Татьяна, говорите, это, конечно, ключевой момент, что в православии многие вещи не развиты именно потому, что абсолютизировано внимание к духовному. этот монашеский посыл, который, безусловно, как и говорится, что там для монахов ангелы – это свет, а для мирян – свет монахи, что ищите прежде Царствие Божие, правды Его, и все остальное приложится вам, он в православной церкви, он фактически абсолютизирован, что если ты, что главное, вот весь мотив твоей жизни должен быть в поиске Царствия Божия. А дальше здоровый ты, больной, кривой, косой, расслабленный, все остальное не так важно. То, что тебе будет нужно, Господь тебе приложит.
Но зубы надо чистить, чтобы они не выпали, да, и не завалили.
Да, никто ни в коем случае этого не отрицает. И многие вещи, которые мы сейчас понимаем, я вот недавно читал в цикле Жозел прекрасную книгу про Людовика XIV, и там подчеркнуто, что во времена Людовика XIV, к сожалению, зубы у всех были страшно гнилые, а какали и писали по углам Лувра, да, вот, где придется. И вот с зубами, с гигиеной, да и иногда с таблетками, и с врачами, и с операцией. Если у нас есть еще минутка, я бы хотел сказать, что, к сожалению, вот именно у нас сейчас в самом распространенном нашем обычном требнике, который есть в каждом храме, нет у священника под рукой молитв, которые есть, например, в сербском требнике. Это молитва перед хирургическим воздействием, краткая молитва о том, чтобы Господь укрепил руки лекаря, и операция прошла успешно. Нету молитвы жене перед рождением ребенка, который тоже там есть. Вот мне кажется, что очень важно, чтобы вот все случаи, когда мы обращаемся к врачам, чтобы они сопровождались даже не общим каким-то молебным о здравии, а какими-то конкретными молитвами, которые вполне уже в православном мире написаны, и даже на славянском языке. Вот, чтобы они как-то были акцептированы в нашу повседневную церковную жизнь, и люди понимали, что найдет резать аппендицит, пойди в храм, попроси священника помолиться, еще хорошо перед этим причаститься, чтобы Господь был с тобой во время этой операции.
И, как говорила одна моя знакомая, детский ортопед, не надо лечить плоскостопие коровьей лепешкой. Спасибо огромное за эту приятную беседу. С нами был клирик Московского храма Сорокамучеников Всевастийских в Спасской Слободе, главный редактор православного молодежного журнала «Наследник», протоиерей Максим Первозванский.
Спасибо.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».